Глава третья. Последнее «прости» — обыск. Это была маленькая, совсем маленькая книжечка с белыми чистыми страницами. Но если посмотреть на свет, то на белых чистых страницах обрисовывались смешные фигурки маленьких карикатурных человечков. Лидочка Маркова, или Крошка, как ее называли в классе, владелица книжечки, привезла ее из-за границы и показывала всем с особенной гордостью эту изящную интересную вещицу. И вдруг книжечка пропала. Еще на уроке месье Ратье Крошка пересылала ее Вале Лер, которая не успела рассмотреть ее в перемену. После урока мы вышли в коридор, пока проветривались классы. Внезапно подбежала к группе седьмушек красная, как зарево, Крошка, заявляя всем, что ее книжечка исчезла. Поднялся гвалт невообразимый. Я не могла как следует понять, на чем порешили девочки, потому что в эту минуту передо мной появился важный, внушительного вида институтский швейцар Петр.
«К папаше пожалуйте. Их сиятельства внизу дожидаются»,
— возвестил он мне. Сломя голову, перепрыгивая через три ступеньки, я бросилась в приемную. Уже больше недели прошло со дня моего поступления в институт, а папа все жил в Петербурге. Сегодня он пришел в последний раз. В этот же вечер он должен был пуститься в обратный путь. Я бросилась в его объятия. Мы говорили тихо-тихо, точно боясь, что нас услышат. «Папа, ненаглядный мой дорогой!» — шептала я, обнимая его шею. «Я буду хорошо учиться, буду стараться для того, чтобы ты мог гордиться мною. Спасибо, деточка, спасибо, но только не надрывай своих силенок. А лето опять вместе, да?» «Что передать Шалому?» — улыбнулся он сквозь застилавшие его глаза слезы. «Мой отец, рубака и воин, смело водивший полк на усмирение восставшего аула, теперь плакал при расставании со своей маленькой девочкой горькими, тяжелыми слезами». «Вот, Нина», — сказал он, снимая с груди своей маленький золотой медальон, «носи на память о твоем папе и о покойной Деде». И, не дав мне опомниться, он надел мне его на шейную цепочку, на которой уже висел образок святой Нины, этот медальон с портретом покойной мамы и моим собственным, на котором я была изображена в костюме маленького джигита. Отец отдал мне самую дорогую, самую близкую сердцу вещь. Мы крепко обнялись. «Передай Парбале, Михако, Шалому. Да, даже Шалому, он должен понять, что я люблю их крепко, крепко и буду думать о них постоянно», с возрастающим волнением говорила я. Миг разлуки приближался. И вдруг внезапно выплыл в моей памяти мой безумный поступок с бегством. Мне хотелось еще раз услышать из уст моего отца, что он вполне простил сумасшедшую маленькую Нину. И я тихонько на ушко шепнула ему об этом, еще раз прося у него прощения. «О, моя детка!» — мог только произнести он в ответ и обнял меня крепко последним прощальным объятием. Он был уже в швейцарской, а я все еще стояла на одном месте, не в силах двинуться, не пошевелиться, так глубоко было охватившее меня волнение. И только увидя генеральское пальто моего отца в руках швейцара, я словно очнулась от моего столбняка, опрометью бросилась к нему и застыла без слез, без стона на его груди. Горе, разрывавшее мое сердце, было слишком сильно, чтобы вылиться слезами. Я точно окаменела. Как сквозь сон почувствовала я на моем лбу его благословляющую руку, его поцелуи, смоченные слезами на моих щеках, и что-то точно сдавило клещами мою грудь и горло. «До свидания, Нинушка! До свидания, крошка Джаным! До свидания, Чеми Патара Сакварелла!» И еще раз поцеловав меня, он стремительно направился к выходу. Я видела, как удалялась его статная фигура, как он оглядывался назад, весь бледный, с судорожно подергивающимися губами, и только молча с мольбою протянула к нему руки. Он тоже оглянулся и в ту же минуту был снова подле. «Нет, я так не уеду», — стоном вырвалось из его груди. «Ну, радость, ну, малюточка, хочешь, едем со мною?» «Хочу ли я?» Он спрашивал, хочу ли я? «О, Боже всесильный! Я готова была крикнуть ему, рыдая, да, да, возьми меня, возьми отсюда, мой дорогой, мой любимый отец! Тут в институте ночь и темень, а там в горе жизнь, свет и солнце!» И я уже готова была просить его взять меня обратно в мой горе, но внутренний голос, голос джаваховской крови, вовремя остановил меня.
«Как? Нина, потомок славных кавказских героев, неужели ты не можешь найти в себе достаточно мужества, чтобы не опечалить отца? Стыдись, маленькая княжна, имеющая дерзость считать себя джигиткой.
Этого было достаточно, чтобы придать мне мужество». «Не грусти, папа», — вырвалось у меня твердо, как у взрослой, и, поцеловав его еще раз, я добавила, сделав над собой усилие, чтоб не разрыдаться. «Лето не за горами. Скоро увидимся. И не заметим, как пройдет время». О, как трудно мне было походить на моих предков. Я поняла это, когда уже отца не было со мною. Как только тяжелая входная дверь захлопнулась за ним, я прижалась к высокой колонне и, зажав рот передником, разразилась глухими, судорожными рыданиями. Когда я, досыта наплакавшись, вошла в класс, меня поразило странное зрелище. На классной доске висел маленький золотой крестик, очевидно, снятый с чьей-нибудь шеи, и девочки, став длинной шеренгой, подходили и целовали его по очереди. «Видишь ли, Джаваха?» — обратилась ко мне при моем появлении Валя Лер, прелестная, голубоглазая и беленькая, как саксонская куколка, девочка. «У крошки пропала книжечка. Крошка не выносила книжечку из класса, значит, ее взял кто-нибудь из девочек. Стыд и позор всему классу. Между нами воровка. Этого никогда еще не было. Таня Петровская посоветовала нам целовать крест, чтобы узнать воровку. Воровка не посмеет подойти к кресту, или ее оттолкнет от него, или вообще произойдет что-нибудь чудесное. Становись, Джаваха, в шеренгу сзади Мили Корбиной и целуй крест». Мои мысли были еще там, в маленькой приемной около отца. Последние слова прощания звенели в моих ушах, и я едва слышала, что мне говорила Валя. Ей пришлось повторить. С трудом, наконец, я поняла, чего от меня хотели. У кого-то пропала книжечка, подозревают каждую из нас, велят присягать. Возмущенная и потрясенная до глубины души, я обратилась к классу. «Я не знаю никакой книжки и не буду шутить священными предметами. Это богохульство». «Но весь класс?» — пробовала настаивать Лер. «Мне нет дела до глупости класса», — продолжала я гордо. «Каждый отвечает сам за себя. Креста целовать я не стану, потому что это грешно делать по пустякам, да еще по ребяческой выдумке глупых девочек». Едва я успела произнести эти слова, как все вокруг меня запищало, загалдело и зашумело. «Как? Она еще смеет отнекиваться, смеет идти против класса, когда весь класс решил!» — слышался отовсюду несмолкаемый ропот. Я презрительно пожала плечами и отошла в угол. Девочки, вдоволь накричавшись и нашумевшись, снова принялись за прерванное занятие. Они подходили по очереди к золотому крестику и целовали его. Валя Лер в качестве благородного свидетеля серьезно и важно следила за выполнением присяги. Наконец, когда все уже приложились к кресту, она громко заявила на весь класс: «Это неслыханная дерзость! Воровка или подошла к кресту, или...» «Ну а теперь все к своим партам!» — скомандовала, прервав ее, Бельская. «И открывайте ящики! Если воровка не призналась, надо сделать обыск!» И вмиг все 40 девочек быстро кинулись к своим местам и подняли крышки пюпитров. Я одна не двинулась с места.
«Джаваха!» — дерзко крикнула мне Запольская. «Или ты не слышала? Открой свой ящик!»
Вся кровь бросилась мне в голову. Открыть ящик, позволить обыскать себя, позволить заподозрить в... Страшно подумать даже, а не только вымолвить это слово.
«Нет! Я не позволю обыскивать мой ящик!»
— возразила я резким и громким, точно не своим голосом.
«Что?» — недобро усмехнулась хорошенькая Лер. «Ты и в этом идешь против класса? Но уже тут нет никакого богохульства, не правда ли, мадам?»
«Нет, но все-таки я обыскивать себя не позволю», — твердо проговорила я.
«Мадамочки, слышите ли, что она говорит?» — взвизгнула крошка, молча следившая до сих пор за мною злыми, недружелюбными глазами. «Как же нам поступить теперь?»
«Да что тут много разговаривать? Просто открыть ее пюпитр!» — горячилась рыженькая Запольская.
Я вспыхнула и оглянулась кругом. Ни одного сочувствующего лица, ни одного ласкового взгляда. И это были дети. Маленькие девочки, слетевшиеся сюда еще так недавно с разных концов России, прощавшиеся со своими родителями всего каких-нибудь 2 месяца тому назад так же нежно, как я только что прощалась с моим ненаглядным папой. Да неужели их детские сердечки успели так зачерстветь в этот короткий срок? Вот на последней парте сидит Варя Чекунина. Она что-то прилежно дописывает в свою тетрадку. Неужели и она против меня? Она такая ласковая и кроткая. Вот в другом углу Миля Корбина, некрасивая, болезненная, мечтательная девочка. Это смотрит на меня своими кроткими голубыми глазками, но в них я читаю скорее упрек, нежели сострадание. «Что тебе стоит открыть свой ящик и доказать, что они ошибаются?» — говорят эти кроткие голубые глазки. «Нет», — красноречиво отвечают мои глаза, — «тысячу раз нет. Я не позволю обыскивать мой ящик». А девочки вокруг меня шумят и волнуются с каждой минутой все больше и больше.
«Бельская!» — слышится мне голос Краснушки. «Ступай открывать тируар Джавахи!»
«Что?» И в один миг я очутилась у моей парты и даже присела на край ее, чтобы ничья дерзкая рука не посмела поднять крышки.
Тогда из толпы выдвинулся мой враг, Бельская.
«Слушай, Джаваха», — спокойно, чуть-чуть примирительно произнесла она, «почему ты не хочешь позволить обыскать тебя? Ведь Додо, Корбина, Лер, Петровская, весь первый десяток наших лучших учениц — наши парфетки, записанные на красной доске, позволили проделать это? А уж если они...»
«Бельская», — перебила я ее, — «в делах чести не может быть ни первых, ни последних учениц. Ты глупа, если не понимаешь этого. Княжна Джаваха никогда не позволит заподозрить себя в чем-либо нечестном».
«Если княжна Джаваха не позволит сейчас же открыть свой пюпитр, то значит... мою книжку украла она!»
Услышала я резкий и неприятный голос, и ангельское личико крошки, перекошенное злой гримаской, глянуло на меня снизу вверх. Тируары, парты, кафедра, стены и потолок — все заплясало и запрыгало перед моими глазами. Девочки уплыли точно куда-то в туман, далеко-далеко, и я увидела их уже где-то над моей головой. И в ту же минуту точно темная завеса заволокла мое зрение.